Рассказы из русской истории.
Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 33 11. Также есть телеграм-канал «Радио Спутник» и приложение с таким же названием. На связи со студией «Спутник», «Радио Спутник», помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня большая тема, она связана и с началом и продолжением, конечно, Сталинградской битвы, которая совершенно кардинально изменила весь ход боевых действий, положение на фронтах. Кроме того, как мы знаем, в январе 43-го года соединения Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда, в общем, одного из ключевых, важнейших городов, долгое время находившегося в таком совершенно жутком, тяжелом положении. Были и другие события, связанные с зимой 43-го года, с январем, наступление на Северном Кавказе, в Донбассе. Ну, давайте, наверное, может быть, с вашего позволения, последовательно начнем вот с событий, которые разворачивались под Сталинградом.
Да, добрый день, к нам сегодня должен присоединиться Алексей Исаев, я не знаю, на связи ли он с нами.
Пока нет, да, пока нет, чуть позже выйдет, я обязательно представлю его.
Да, значит, начало января 43-го года, вот мы с вами сейчас на машине времени перенесемся ровно на 80 лет назад. Начало января 43-го года – это потрясающий пример того, как советская военная машина вышла на полноценную наступательную мощность. Ну, во-первых, завтра, 10 января, начнется операция «Кольцо». Это прорыв, разгром окруженной под Сталинградом немецкой группировки. Операция громадная по числу задействованных сил и средств и невероятно эффективная. То есть за менее чем за 3 недели вся сталинградская группировка, к этому моменту уже полностью окруженная, с блокированным снабжением по воздуху, будет сжата, уничтожена, а то, что не уничтожено, сдастся в плен. Мы знаем, что это будет один из самых крупных примеров пленения войск вермахта во Вторую мировую войну. Почти 100 тысяч солдат и офицеров элитной армии Паулюса.
Угу. Давайте, далее. Владимир Ростиславович, давайте я представлю второго собеседника, сотрудник Института военной истории Военной академии Генштаба Вооруженных сил России Алексей Исаев на линии. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, включайте беседу.
Да, Алексей Валерьевич, мы сейчас только что говорили о том, что в эти дни,
я слышал,
веду вас, да, одновременно начинается несколько крупнейших операций, и сложно сегодня даже представить, какой потенциал был у Красной Армии и военно-промышленного комплекса Советского Союза, который мог бы обеспечить одномоментное введение наступательных операций контингентами в сотни тысяч солдат и офицеров на каждом из направлений. Во-первых, наступление на Кавказе с первых числе января вот этого года, 80 лет назад. Второе, операция «Кольцо», разгром немецкой группировки под Сталинградом. Одновременно с этим операция «Искра», прорыв блокады Ленинграда. Одновременно с этим начало наступательных действий на Воронежско-Харьковском направлении. Эта операция будет идти потом весь февраль месяц. И чуть-чуть позже, но тоже в январе этого года, завершение так называемой Великолукской наступательной операции, освобождение Великих Лук, то есть боевые действия на северо-западе современной России. Вот 5 крупномасштабных наступательных операций идут одномоментно. Ну, главная тема сегодня у нас Сталинград, Алексей Валерьевич, передавая вам слово, поскольку мы посвятили этому пару передач вот, как раз к 80-летию начала разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Что происходило под Сталинградом? Давайте расскажите нам, и как сложились те условия, которые позволили Красной Армии вот, перейти к такому глобальному наступлению по всем фронтам?
Ну, строго говоря, конечно, и до этого у Красной Армии имелись возможности вести крупномасштабные действия. Если мы посмотрим, например, август, когда мы отражаем наступление противника на Сталинградском и Кавказском направлении, когда мы ведем наступление под Ржевом, когда в скорости после этого еще и наступление под Ленинградом. Поэтому шла большая война. Что можно сказать? И, естественно, на разных операционных направлениях вполне возможно было реализовывать крупномасштабные операции. Естественно, это все опиралось на экономическую мощь, на возможности производства боеприпасов, на возможности производства танков. И в прошлый раз, когда мы говорили о Сталинграде, мы остановились на моменте, когда противник попытался прорваться к окруженным, и это была операция «Зимняя гроза» под кодовым наименованием «Winter Gewitter». И для того, чтобы парировать эту операцию, во-первых, конечно, предпринимались оборонительные действия из Красной армии, конкретно Сталинградский фронт и 2-я гвардейская армия Малиновского, они вели оборонительные действия. Но одновременно велось наступление, которое осталось в истории под наименованием «Малый Сатурн». То есть это заранее была спланирована операция, заранее предполагалось, что операция будет развиваться по плану «Сатурн», или иногда его называют «Большой Сатурн», то есть удар сразу на Ростов и отсекая сразу две группы армий, которая находится и под Сталинградом, и на Дону, и на Кавказе. Но в итоге констатация того факта, что мы окружили под Сталинградом большую группировку, чем рассчитывали, то есть мы окружили 330 тысяч человек, рассчитывали примерно на 100 тысяч человек. И надо сказать, что очень разумно было принято решение сократить масштабы операции «Сатурн» до «Малого Сатурна», и это сработало на отражение попытки Манштейна деблокировать Паулюса.
Ну, вот как раз эта попытка красочно и показана в вашем любимом фильме, насколько я знаю, «Горячий снег».
Да, совершенно верно. «Горячий снег» вообще фильм универсальный. Почему я его люблю? Сюжет: русская противотанковая артиллерия бьется с танковым противника, даже она, строго говоря, не противотанковая, а артполк стрелковой дивизии бьется с немецкими танками. Вот этот сюжет, люди у пушек 76 против немецких танков, он мог быть реализован фактически и под Москвой, и летом 42-го года, и, вообще говоря, где-нибудь в феврале 45-го года и в марте 45-го года в Венгрии. Или, например, в Восточном Померании. Поэтому сюжет универсальный, но в «Горячем снеге» рассматриваются события, связанные как раз с 2-й гвардейской армией Малиновского, армия, которая прибыла из резерва. Ее первоначально предполагалось задействовать и в наступательных действиях на внешнем фронте окружения и в сокрушении котла. В итоге она отбивала попытку деблокировать Паулюса. Причем достаточно напряженной была ситуация и со снабжением, и выгрузка в открытой степи. Это все, естественно, Бондарев не показывал. Весь, на самом деле, драматизм ситуации. Он показал единственное, что удары с воздуха. Они тоже были, естественно. И комбинация обороны и наступления удается остановить наступающую 4-ю танковую армию под командованием Гота, одного из лучших немецких танковых командующих, даже не командиров. И одновременно вот этот удар под названием «Малый Сатурн», главную скрипку там играл Николай Федорович Ватутин, командующий Юго-Западным фронтом. Красной армии
Напомню нашим радиослушателям, чтобы они так более образно представляли события того времени. Во-первых, это зима и очень холодно. Выгрузка в степи. Я не знаю, смотрели ли вы тогда климатическую карту, но мне кажется, там где-то под минус 15-20 было в этот момент, да?
В декабре, да. Вот на момент, когда начинался, как я его называю, гидравлический пресс, то есть операция «Кольцо», 10 января, был ноль под Сталинградом, то есть погода на самом деле здорово менялась, она менялась и там, зимой 41-го, 42-го, 42-го, 43-го, тем более надо понимать, что Сталинград – это юг. И в южных регионах нашей страны, конечно, было, может быть, чуть теплее, чем где-нибудь под Великими Луками.
Ну, просто вот я помню, по книге «Горячий снег», там у них очень холодно. Это еще декабрь, да?
Да, да.
Юрий Бондарев был там командиром, по-моему, артиллерийского взвода сам.
Он, если память не изменяет, был минометчиком, он был свидетелем всех этих событий. Вот самые сильные произведения о войне – это всегда основанные на реальных событиях, когда есть основа там, или литературная, или документальная, либо человек видел своими глазами и всегда рисует очень яркую картину. Ну, разумеется, если сам человек или талантливый кинематографист, или талантливый писатель. И действительно, в очень суровых условиях, причем, надо сказать, что немцы-то выучили уроки предыдущей зимы и приезжали уже в довольно теплой одежде. Были это куртки-анораки, которые уже частично решили для них проблему пребывания в суровых условиях русской зимы.
У нас стандартные ватники и полушубки, да, у нашей армии на тот момент?
Да, вполне обычная одежда, которая соответствовала условиям климата нашим и пребыванию на открытых пространствах, потому что в чем еще особенность Сталинграда и вообще южного региона? Это степь, еще ветровой фактор.
Ветер, да. Я просто к тому, что вот сейчас мы боимся выйти на улицу сейчас в Москве, потому что минус 15-20 примерно в центре города. А теперь представьте, вас выбрасывают в степь, добавьте к этому южный ветер, сильный ветер, вот и ничего, и негде укрыться.
Да, и при этом надо еще в каменной практически почве выкапывать позиции. Поскольку тот же «Горячий снег», он довольно реалистично показывает еще тот аспект, что для зимней грозы немцы активно использовали авиацию. Дорогу прокладывали удары с воздуха, была погода подходящая для авиации. Вообще конец ноября был неблагоприятен для использования ВВС. А вот в декабре уже пошли ясные дни, и авиация обеих сторон довольно активно использовала. Причем наша использовалась для того, чтобы сбивать немецкие транспортники, которые летели снабжать Паулюса. А немецкая авиация пыталась пробить дорогу для танков Гота. Но ударом Ватутина, Юго-Западный фронт Ватутина наносит удар на измененных направлениях, то есть направление ударов поменялось, стартовые позиции не поменялись. Там был такой плацдарм у верхнего Мамона-на-Дону. И под удар попали другие союзники Гитлера, это итальянцы. Причем наиболее подготовленный к русской зиме альпийский корпус, он остался в стороне. Его оставили, что называется, на закуску. А прорыв у верхнего Мамона, там были обычные итальянские дивизии, которые, естественно, оказавшись в суровых условиях русской зимы, были ожидаемо не готовы. Они посыпались. И довольно быстро удалось советским войскам Юго-Западного фронта выйти к двум ключевым точкам. Это ключевые точки Морозовская и Тацинская. В одной была база самолетов «Хенкель», это Морозовская, которые летали на снабжение Паулюса, а Тацинская, там были «Юнкерсы». Причем всегда говорят, вот русская авось, русское разгильдяйство. В случае с Тацинской абсолютная авось была со стороны немцев, когда позиции вокруг аэродрома были банально даже не заняты. И несмотря на то, что авиаразведка видела, что подходят русские танки, на это все махнули рукой, и танки корпуса Баданова, генерал Баданова, 24-й танковый корпус, врываются на аэродром, захватывают в том числе неисправные самолеты на соседней железнодорожной станции, захватывают колоссальные запасы горючего, продовольствия, правда, горючего, естественно, авиационного. И это был мощнейший удар по всей системе снабжения. И когда Рокоссовский и Воронов писали ультиматум Паулюсу, то есть его вручали как раз 80 лет назад. 8 числа вручали, 9-го ждали ответ. Там было прямо написано, что мы разгромили аэродромы. Из-за этого полеты на снабжение идут по более долгому маршруту, и шансов у вас нет никаких.
Да, воздушного моста не будет. Да.
Да, воздушный мост он был, но уже очень условный. То есть доставка грузов упала до очень низких значений, ко всему прибавилась еще неорганизованность, и немцев еще и подловили на другом аэродроме Зубово ударом наших бомбардировщиков. То есть организовывали новую авиабазу, организовывали наспех, недостаточная противовоздушная оборона, по Зубово следует удар, выбивает еще там пару десятков самолетов просто элементарно бомбами. Причем лично прилетел такой человек Мильх, который, вообще говоря, отвечал за очень широкий спектр разных направлений деятельности Люфтваффе, можно сказать, правая рука Геринга. И он пытался этот воздушный мост наладить уже, что называется, на личной харизме. Ничего из этого уже не получилось. Мост стал стремительно рассыпаться еще с учетом того, что с началом операции «Кольцо» довольно быстро дошли до аэродромов. Это Питомник, потом Гумрак. Это, кстати, сегодняшний аэропорт Волгограда. Он находится недалеко, не на том же месте, а он находится недалеко от того места, где был аэродром Гумрак. Но это просто представить себе, где это географически находилось.
Алексей Валерьевич, у меня предложение, минуточку, у меня предложение, давайте повторим номер телефона, потому что мы в прямом эфире, наверняка будут какие-то звонки и вопросы.
Да, давайте я этот номер продиктую, с вашего позволения, +7 495 95 95 91 2, можно написать вопрос в WhatsApp, +7 968 766 3311, ну и с помощью бота в Телеграме тоже можно задавать вопросы, как только появятся, сразу их озвучим в эфире.
Что-то интересное, озвучивайте, пожалуйста. Значит, таким образом, 8 числа объявляется ультиматум Паулюсу. На момент объявления ультиматума какова оценочная численность немецкой группировки, ну, немецко-фашистской?
К тому моменту армия Паулюса насчитывала примерно 220-240 человек, потому что она понесла весьма значительные потери. Сколько-то человек вывезли, там в сумме из котла вывезли примерно 24 тысячи человек. И советский фронт...
Включает альянсов румын или нет?
Да?
Вопрос? Всего. Это вместе с итальянскими и румынскими частями, да?
Итальянцы были вне котла. То есть они попадут в котлы свои. То есть будет еще два окружения, на которые обычно не заостряют внимание. Были такие ремейки Сталинграда в уменьшенном масштабе немного, это на Среднем Дону. Две операции, которые последовали в январе-феврале 1942 года, это Острогожско-Росошанская, Воронежско-Касторнинская. Там в окружение попали, соответственно, итальянцы и венгры. Поскольку там масштаб окружения был поменьше, кроме того, венгры были уже социалистическим государством после войны, и как-то вот деликатно про них предпочитали особо не рассказывать. Хотя,
то есть получается, что в составе Сталинградского первого котла итальянцев не было окруженных?
Румыны были. Причем была румынская кавалерийская дивизия, толку от нее как боевой единицы было мало, но у нее были лошади, которые можно было забивать и есть. То есть это была такая как бы доставка еды со стороны Румынии, персонально Антонеску. Они попали в окружение, и за счет этого обеспечили питание немецкому солдату, потому что в состав рациона входил каждый день 100 грамм конина. Это не что, но на самом деле не так мало. И лошади, в том числе артиллерийские, они, с одной стороны, по мере их, как говорится, забоя и съедения, артиллерия теряла подвижность. И, соответственно, при первом же ударе она первые выстрелы делала, а потом сворачиваться, и можно было только подрывать стволы и убегать от нее. Но, тем не менее, питание внутри котла при достаточно плохом воздушном мосту, потому что воздушный мост требовал, на самом деле, по максимуму, чтобы армия ни в чем не нуждалась, примерно 500 тонн в день. даже в самые хорошие дни 300 не набиралось. А более такое среднее значение, это где-то 80-100 тонн в день. При этом
продовольствие.
Да, нет, доставлялось не только продовольствие, доставлялось частично еще и боеприпасы, доставлялась почта, то есть считалось очень важным, чтобы солдаты получали письма. И, кстати, привозили обратно отпускников. Это звучит довольно так дико, но это был вот немецкий порядок, он иногда бессмысленно беспощадный, когда людей привозили...
Отпускников забрасывали в котел.
Да. То есть, есть даже конкретно человек, Вигант Вюстер, такой мемуарист из 71-й пехотной дивизии, написал мемуары, которые много раз издавались, и на Западе у нас изданы. И он как раз был из тех, кого привезли в котел. Потом попал в плен, отсидел у нас, вернулся, там жил в Австралии. И вот эти окруженцы, они, конечно, по состоянию на январь были уже... Во-первых, конечно, здорово истощены, их косили болезни, потому что вообще говоря, 6-ю армию очень активно косили всякие инфекционные болезни, в том числе из-за не очень высокого уровня медицинского обеспечения. Но тем не менее, боеспособность она сохраняла, и вот что надо помнить про операцию «Кольцо», что она не была увеселительной прогулкой. Она была хорошо продуманной, собрали большую массу артиллерии. Прислали специально человека, специалиста по артиллерии, Воронова, к Рокоссовскому на Донской фронт. Причем Еременко потом очень сильно обижался, что добивать Паулюса оставили не его, а Рокоссовского. Потому что там, кто добьет котел, это значит, что сбор трофеев, пленные, ну, естественно, пиар в тогдашней прессе. Поэтому он очень долго на это обижался. Но это такой, как бы... что называется, деталь духа эпохи. Задача у Рокоссовского была тяжелой, по той простой причине, что у него не было значительного численного превосходства над противником. У него было превосходство в людях, ну, может быть, процентов на 30, и главное, на что он опирался, это на артиллерию. У него была достаточно мощная артиллерийская группировка, хорошо снабженная. Его по итогам декабрьских боев снабдили танками, причем именно в кольце пошли в бой первые ленд-лизовские Черчилли, которые приехали буквально осенью, и первым их боем как раз был бой с окруженцами Паулюса. И нужно было сбить врага с позиций, которые они заняли советского оборонительного обвода, их усовершенствовали. Поэтому операция «Кольцо», она не была такой простой, как иногда кажется. Так вот, смотришь, открываешь книгу, там стрелочки, все идут к Сталинграду, все хорошо, один за одним аэродром, но это было непросто.
Владимир Ростиславович, Алексей Валерьевич, пора сделать небольшую паузу, буквально на несколько минут. Обязательно вернемся в эфир. Напомню нашим слушателям, что анализируем события зимы 1943 года, прежде всего Сталинградскую битву. В эфире радио «Спутник», помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и сотрудник Института военной истории Военной академии Генштаба Вооруженных сил России Алексей Исаев.